Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день.
Глава Хукат, законы. Мы продвигаемся, здесь довольно серьезная такая глава, да. Здесь говорится о красной телице, идут смерти вождей практически, Мирьям, вот сейчас мы доберемся до смерти Аарона, да. Моше вместо того, чтобы сказать, бьет по скале и при этом делает прегрешение, ему говорится, ты не войдешь в Эрец Исраэль, то есть такая набор трагедий, угу. С точки зрения нашей. И в общем-то, и не могут они пройти через народы, кажется, Израиль не дают им пройти. В общем, глава серьезная, вы уже начали ее объяснять очень красиво, она такая глубочайшая.
Ну, насколько можно ее глубоко объяснить, ведь мы, к сожалению, находимся на таком уровне, что то, что действительно написано в Торе от нас, скрыто все. И передать это невозможно. То есть даже когда ты говоришь о том, что ты рассказываешь о тайнах Торы, то настоящие тайны, они не в том, чтобы, что их можно рассказать. Настоящая тайна, она в том, что ее и рассказать нельзя. Потому что человек не может воспринять то, что ты расскажешь. Вот как ребенку расскажи о каком-то сложном понятии, устройстве там. Или о чем-то. Он не знает. Ты ему можешь положить перед ним компьютер, там еще какие-то таблицы, какие-то что-то, ну, сверхсекретное. Но и оно останется секретным для него. Потому что к раскрытию секрета надо подготовиться. Поэтому у нас, конечно, получается немножко приоткрыть. По крайней мере, показать, от чего это зависит.
Что за этим стоит.
Да, что за этим стоит. Да, что это, ну, это главное.
Что это не сборник истории.
Да. Да, это очень важно. То есть, что... А дальше все зависит от тебя. То есть, открыть дверь как-то так и сказать. Вот ты видишь, вот это следующая ступень, там, следующий мир, в более высшее... измерения, что туда ты можешь и сейчас подняться, и видеть, и слышать, и понимать, и изучать это все. Ты можешь существовать в этом мире одновременно с нашим миром, тебя ничего не ограничивает, только лишь ты сам себя. Ты можешь расширить свое познание, свое впечатление, свои ощущения, органы ощущений до состояния, когда они будут буквально включать в себя всю бесконечность. Но это зависит от тебя. Пожалуйста, делай. Ну, это непросто. Но главное, что человек видит, что тайна не в том, что от него что-то скрывают, а то, что он не дорос до этой тайны. А она не тайна в том смысле, как в нашем мире. Вот. Так что вот это вот главное. То есть, если ты будешь прилагать усилия, то эта тайна, она станет явью, а все зависит от тебя. Вот она перед тобой. Вот она ничем не защищена, кроме как твоим внутренним ограниченным разумом и ощущением. И все.
Ну, вот это делает эта передача 100%. По письмам, которые получают, по отзывам, вот это делает просто. Люди понимают, что за этим стоит. И это их, знаете, вот они стоят, так это хорошо, что есть такая бесконечность практически здесь. Это очень хорошо. То есть есть дорога, то есть есть куда идти. Нет таких, знаете, очень хорошо, что есть эта глубина. И они это чувствуют.
Но это тоже, когда расступается этот туман, и перед тобой огромная... действительно поле деятельности, бесконечность, то это да.
Вот перед тем, как мы начнем, все-таки вот такое по ощущению. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что как бы эта книга написана для своего времени, по-настоящему. Вот человек того времени, времени, допустим, написания этой книги. Вот он просто ее читал и просто ее как пил.
Тора, она написана на все времена. Но, конечно, в то время, когда ее писали, то находились на ее уровне. То есть те описания, они были же теми и претворениями, теми же выполнениями. Так они и шли в этих ступенях. То есть это, конечно, не путешествие по пустыне 40-летние, а подъем из Малхут в Бину. Вот это было для них, конечно, серьезное испытание, но они это сделали, и поэтому Моше писал для них, они это все вырабатывали, прорабатывали. Он это описывал из постижения их ступеней, которые они проходили.
Их ступеней, вы
говорите? Их ступеней, да. И он писал, причем писал эти ступени все. Вот он сейчас будет писать про смерть Аарона, а потом про свою смерть. То есть это все ступени постижения. До входа в Эрец Исраэль, да. Но не надо думать, что те, кто вошли в Эрец Исраэль, в землю Израиля, они были больше по уровню, чем Моше. Хотя они вроде бы удостоились того, чтобы войти. Потому что по уровню пророчества, то есть это ступень такая, то есть разделяются ступени поступенчато, ну вот как у нас кандидат, доктор, там профессор и так далее, там доценты и прочее, то есть разделяется и по профессии, по уровню знаний, по уровню постижений, и по занимаемой должности и так далее. Так вот, можно сказать, что и здесь больше, нет у нас большего пророка, чем Моше. Вообще, и сказано в Торе в самой, что нет, не было больше после Моше такого человека, который бы говорил бы с Творцом лицом к лицу.
Вот это очень интересно. Да. Как бы это средний период, как бы он не дошел, не вошел, не это, был в строительстве храмов.
Это не важно, потому что то, что делается затем в Торе, а это делается уже как исправление следующей ступени. И следующая ступень, она является не полностью совершенной. Это она вся проходит под состоянием подъема в мир Ацилут. И в наше время только, когда мы сейчас начинаем осваивать ступени восхождения, то получается подъем в мир Ацилут для того, чтобы затем спуститься вниз. Вот. То есть наш подъем, он таки верное продолжение пути Моше в пустыне, в подъеме в Бину. Вот. И мы, когда сейчас поднимемся в Бину, мы поднимемся в Бину по той же пустыне. И должны будем пройти...
Те же состояния?
Должны будем пройти те же состояния, конечно. Те же состояния. Мы проходим, в принципе, все изгнания, египетское, вавилонское, все эти изгнания мы проходим еще. И поэтому, да, у нас впереди серьезная работа. Но мы ее будем проходить уже в третий раз. То есть, что значит в третий раз? Был подъем и затем разрушение первых четырех ступеней, Малахим так называемых, Малхей Дагат. Вот это разрушение первого храма. Потом строительство, то есть подъем, изрушение Малхей Таним, второго храма. А сейчас подъем к строительству третьего храма и его нисхождение с уровня Ацилут на уровень нашего мира. Так что поэтому сказано, что этот третий храм, он включает в себе два предыдущих. То есть все, для чего поднимались и разрушались два предыдущих храма, это все будет учитываться в исправлении в третьем храме, то есть в наших желаниях, в наших свойствах, намерениях. Они для этого и разрушались, чтобы мы могли создать из их осколков правильные соединения.
Третий храм уже не разрушается.
Нет, он все. Поэтому он и состоит из двух предыдущих. Потому что он основан на их разрушении. То есть их разрушение и смешивание, оно необходимо. Это был необходимый процесс для того, чтобы именно построить третий храм. Вот. И два они поэтому и не принимаются в учет.
Да?
Нет, они не принимаются. То есть с точки зрения Каббалы было известно, что разрушится и первый храм, и разрушится и второй храм. И заранее в Торе пишется, что там за 70 лет до разрушения второго храма было известно, что он разрушится. За столько-то лет до разрушения первого храма было известно, что он разрушится. То есть для них всех это было известно. И так же, как известно о третьем храме. То есть вот в Каббале это все до конца исправления полного, все ступени, все движения ясны. Ну, ближе к нам.
Да, ну, давайте. Мы и так близко, это близко достаточно к нам. Значит, что здесь происходит? В конце предыдущей передачи мы с вами сказали, что вот царь Эдома, и вообще сам Эдом, не пропустил израильтян, там последняя фраза была такая, и выступил Эдом против него с многочисленным народом, с рукой сильной, и отказался Эдом позволить Израилю пройти через границу его, и отошел Израиль от него.
Угу.
Дальше они двигаются дальше. И двинулись они из Кадеша, и пришли сыны Израиля, все общество к горе Гор. И сказал Бог, обращаясь к Моше и Аарону, у горы Гор, на границе страны Эдома, так: приобщится Аарон к народу своему, ибо не войдет он в страну, которую я дал сынам Израиля, за то, что вы поступили вопреки слову моему о водах распри. Возьми Аарона и Элиазара, сына его, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облачи в них Элиазара, сына его, а Аарон умрет там. Вообще, все время говорим с точки зрения записи, запись очень красивая сама по себе. Она и трагичная, и высокая. Мы, конечно, не об этом
как
говорим.
Как сценарист.
Да, я смотрю на это. Но смотрите, тут очень интересно говорится в начале, что приобщится Аарон к народу своему.
Ну, конечно.
Вот, ибо не войдет он в страну, которая дал сынам Израилю. То есть, угу, приобщится к народу, то есть, как бы умрет.
Ну, да? Это не смерть.
Не смерть. Вот именно приобщение. Вот
это подъем. Можно,
да, вот это интересно.
Да. А почему же так называется, когда человек умирает? Умирает – это не трагическое…
Хождение, да, вокруг тела.
Нет, и вообще это не трагическое обстоятельство.
Угу.
Это считается, ну, восхождением. Так что это все. И поэтому нету этого. Если есть траур, то это траур, потому что он оставил нас с этой стороны, но с другой стороны он ушел наверх, то есть на следующие ступени. Но мы же из Каббалы тоже изучаем, что тело, оно миздахех, исчезает. Mm-hmm. То есть, ну, этот эгоизм, он как бы утончается до тех пор, пока человек пока он не исчезает полностью. И при этом возникает уже на следующей ступени. Поэтому смерть тела, она необходима для следующего восхождения души. Это отражение ступеней духовных. Так что тут все нормально идет. Ну, можно, конечно, представлять, как в Голливуде, что поднимаются наверх, сын выкапывает для отца могилу, отец ложится в могилу, благословляет их и
дает одежду свою.
Ну, естественно, да.
Вот можно немножечко хотя бы, потому что мне жалко пробегать это, даже это ощущение. понятно приобщиться. Наверное, поэтому читается Кадиш, да, как восхваление Творцу.
Конечно, восхваление Творцу за то, что он, за то, что тело умерло, а душа поднялась.
Да, вот это я пытался объяснить. Ну, я даже не объяснял своим родственникам, но как бы пытался сказать, что смотрите, вот читается благословение, почему? Это в них зародило какие-то сомнения. То есть, как так? Почему благословение читается? Да, как, да, трагедия.
Это как-то, когда об этом узнаешь, это немножко так, делает головокружение.
Да, ну интересно. Они понимают это, принимают, что это Кадиш, но в то же время благословение, они задумались. Это очень интересно. Вот можно так человек обговорить, сказать, почему благословение, смотри, да. вроде трагедия такая. Оказывается, это приобщение, как вы говорите, к народу. То есть новая ступень начинается сейчас.
Да.
Меня вот что интересует еще здесь. Вот это вот сама смерть. Ладно, они прегрешили. Допустим, эти свойства в нас Моше и Аарон около этого воды распри не сказали воде лица из камня, а ударили дважды по камню. Допустим, Моше ударил. Но вот дальше вот здесь. Почему происходит вот такая передача именно на горе, передача отца сыну, одежд, вот этот самый процесс, если можно. Вот что это такое?
Ну, гора это представляет собой помехи. Все горы – это помехи, над которыми человек должен возвышаться. Ар от слова «ирурим» – сомнения всевозможные. Значит, здесь происходит, естественно, проблема. Арон должен решить это свойство, это левое свойство на самом деле. Он должен решить свою проблему, потому что… Это свойство должно быть ограничено. Свойство суда. Свойство жесткости. И естественно, что оно должно в первую очередь быть исправлено. Умерщвлено, что называется, в своем применении в материале, в желаниях. То есть уже не будет следующих испытаний типа Аарона, поэтому умирает, Элазар пойдет дальше, Моше следующий умрет. То есть эти два великих свойства, они не могут войти в землю Израиля, потому что они слишком высокие для нее, для этой земли. Не для земли, для самой, а для народа, для исправления. Угу. Ты не можешь брать такие высокие свойства и с помощью их работать с народом. Потому что сейчас народ входит в свои желания. Он не заменяет желания египетские на желания пустыни 40-летней. Он начинает использовать эти желания уже в их применении правильном, в их наполнении. Это называется земля Израиля. То есть ты уже работаешь с ней на получение в нее, а не на отдачу. И поэтому получается, что поднялись до уровня бины, а теперь надо спускаться с уровня бины до Малхут. И здесь они не могут это делать с помощью свойств Моисея, Моше и Аарона. Это слишком большие свойства. Они должны поменьше быть.
То есть они не могут спуститься Моше и Аарон?
Нет. Угу. И поэтому их свойства, они для применения. Тора всегда говорит о применении. И поэтому их свойства для применения в земле Израиля неприменимы. То есть они умирают. Умирают, что значит умирают? В тех людях, которые будут сейчас входить в эти ступени, спускаться с бины к Малхут, применять все больше Малхут, то в них этих, этой высшей ступени, Моше правая линия, Аарон левая линия, их не будет.
Это интересно вы говорите, то есть эти высокие свойства войти не могут, потому что с ними нельзя работать, с землей, то есть
но
должны войти...
о свойствах, не говорится о людях.
Понятно. То есть, если сказать, должны войти земные свойства. То есть вот этот, который Йошуа бен Нун, который строил там, я не знаю, строил Моше.
Ну, конечно, можно так сказать.
Воин Давид.
Ну, то есть, да, это то, что они могут применять. То, что распространяется Моше и Аарон, они относятся к головной части души, общей души. А все остальные относятся к телу души. Не рожь, а гуф. И поэтому они могут.
То есть этот призыв будет ближе к народу, ближе к земле. У него есть своя еще высота в этом призыве, правильно? То есть это именно этот вход туда.
Да.
Что такое передать одежды? Вот только это скажите, пожалуйста. Что такое передать одежды от отца к сыну?
Одение, это же мы знаем. Одение, это левуш так называемый. То есть это исправление тела. Тело само – это эгоизм. А одение на теле, почему у человека есть одение, а у других нет – у человека же не только одеяние. Человек должен одеваться, причем одежда, это имеется в виду шкуры и шерсть. Как первая одежда не было еще льна, шелка. Это все потом появляется. Шелк это вообще из Китая, наверное, когда-то пришел. А одежда из растений. Допустим, там лен, хлопок, это все потом. А вначале это только из животных. То есть человек, он, в отличие от животных, не приспособлен к жизни без одежды. Одеждой называется исправление тела. У животных нет исправления, они ангелы, что называется. То есть они построены на том, чтобы просто выполнять свою миссию. А человеку нужна одежда, поэтому есть у человека одежды, это сапоги, сапожки такие, шаровары, ну типа штанов, но они как шаровары, затем рубашка, пояс, ну это как веревка, допустим, такая плетеная, и затем халат. И на голове типа тюрбана такого. Это была одежда, которую одевал коэн. Остальные носили что-то подобное, но не в таком величии, что в величественном виде. Эти пять видов одежды. И кроме того, у человека есть еще дом, в котором он живет. Это, в принципе,
шатер, вы говорите.
Шатер, который тоже делается из шкур животных. И это самая лучшая среда на самом деле для человека. Что интересно, самая полезная среда для человека. Затем, кроме этого, кроме шатра, есть еще огороженный участок, двор. И кроме этого, еще от двора отмеряется определенная полоса. Затем много дворов объединяются в городище, в город, и город окружается стеной, за стеной еще мерится 70 ама, ну как бы метров окружение городское, и еще после него еще 2000 метров, как бы. Это не точно, это не метры, но не важно, система не метрическая. И это все те пространства, в которых существует душа. И мы то же самое делаем аналогично этому в нашем теле. То есть мы видим, сколько всевозможных одеяний как бы находится над нашей душой, аналогично тому, что мы делаем в нашем мире. И даже если мы это не делаем, мы все равно инстинктивно как бы существуем в таком вот разделенном составном пространстве, и оно необходимо нам.
Почему?
Так он устроен человек. Внутренности человека требуют таким образом, чтобы все было. Вот это моя квартира, вот это то, что окружает мою квартиру, вот это мой, допустим, сад или что-то такое, там вот это вот улица, район, город, и так далее. То есть человеку это необходимо. Он не может полностью это изменить, не может. Даже если он построит что-то совершенно не в этих вот пределах и рамках, все равно он там затем внесет изменения. Инстинктивно так будет.
Это что, ощущение безопасности человека?
Нет, это внутренняя потребность души. Материальный мир устроить по той же системе, как устроена она.
А что такое это в моем пути к вот этому свойству отдать?
А
вот
то, что я благодаря тем, что я правильно обустраиваю свои желания, более внутренние, внешние, 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 и исправляю их в этих, как сказать, в этих измерениях, что ли, в этих требованиях, я в соответствии с этим так и иду вперед.
А что проще исправить, более дальние одежды или ближние?
Они одновременно исправляются. Чем больше ты выходишь из себя, тем более внутрь ты должен в себя войти. Поэтому это исправляется одновременно. Нет, нет такого. А как в нашем мире? Чем человек более внутренний, тем он дальше должен видеть и выйти из себя.
То есть он больше должен думать о мире, да?
Да. Так что это не...
Это интересно, кстати.
Углубляться в себя, только в себя забыв о мире, нельзя. И наоборот, если ты хочешь выйти в мир, то ты должен при этом поднять себя, чтобы действительно выйти в него.
Сколько мудрости в этом.
А это все на основании простых законов. Оказывается, да.
И вот вопрос мой, что такое передать эти одежды следующему, как бы...
Вот эти одеяния, они называются исправлениями души. Угу. И поэтому отец передает сыну свои исправления. Поэтому сын является его продолжением, следующей ступенью.
То есть практически всегда отец передает одежду сыну?
Да.
А, вот это очень интересно.
Да, из поколения в поколение. Так должно быть.
То есть сын может одевать одежду отца и так даже
да,
материально.
Да, вот я покупал специально талит, допустим, своему учителю, а он мне давал старый. И, да, и потом, когда он умер, я у него взял его халат специальный.
Пасхальный.
Да. Вот, это как же.
Это красиво в то же время.
Есть только, по-моему, есть такое ограничение, но мы как-нибудь потом поговорим, что обувь нельзя брать. Потому что обувь – это самая последняя ступень, что этим ты как бы претендуешь на его ступень. Что-то такое. Но я не знаю, это, мне кажется, что это просто такой обычай. Хотя все остальное – это не обычай, а... Прямое указание.
Ну, обувь – это правильно, это разделение между землей и как бы и небом, так скажем. У нас время немножко выходит. Ладно, тогда мы закончим.
В
следующий раз, дорогие друзья, дальше мы поговорим. Мы двинемся дальше с вами к Эрец Исраэль. Будьте с нами и дальше, эта глава очень серьезная. До свидания.